Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан. И приветствуем наших гостей. Мы сегодня поговорим о жизни, бытии, истории, судьбе Волоколамского района, удивительного места. И у нас в гостях глава Волоколамского муниципального района Михаил Иванович Сылка. Добрый вечер.
Светлый вечер.
И Марина Владимировна Запорина, краевед, человек, знающий все о Волоколамском районе, об этих местах. Добрый вечер.
Марина Владимировна качает головой, пытаясь сказать, что это на самом деле не так. Мы знаем категорию людей, которые утверждают, что ничего не знают. Как правило, просто сфера их знаний настолько широка, что она, как следствие, соприкасается по площади с еще большей сферой того, что в их компетенции не входит. Но не стоит здесь, мне кажется, преуменьшать свои заслуги, Марина Владимировна, потому что вашими трудами в Волоколамском районе уникальное образование появилось, которое вы называете «Отчий край», объединение такое, да, и о котором мы сегодня тоже обязательно поговорим. Туда приходят люди, которые хотят понять что-то про свою землю. Это далеко не везде у нас так есть. И это, по-моему, очень круто в 21 веке в России. Мы как-то, знаете, очень часто свою историю стараемся не вспоминать, а вы наоборот. И это прям, знаете, вот спасибо вам за это. Это очень ценно.
А вам спасибо за разговор.
Ну вот будем сегодня пытаться в том числе заполнять лакуны, и начнем, может быть, даже с самого такого главного и насущного – усадьба Асташова. Я правильно ставлю ударение, да? Усадьба Асташова – одно из двух мест в Подмосковье, связанных с семьей Романовых. С семьей, в принципе, последнего российского императора, и в частности, с семьей Сергея Александровича Романова и Елизаветы Федоровны Романовой, святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Два места — это Ильинское и Асташово. Вот Ильинское более-менее известное, мы про него не раз говорили на радио «Вера», про эту летнюю дачу семьи Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. А вот Асташова как будто бы все это время незаслуженно оставалась в тени немножко разговора. Вот давайте сегодня с этого и начнем. Михаил Владимирович, вот это место для Волоколамского района какое значение имеет, какую ценность представляет?
Ну, вообще село Асташова для Волоколамского района, конечно, имеет очень большую ценность. Почему? Потому что это же не только усадьба великого князя Константина Константиновича, но до этого она была и усадьбой Муравьевых, и вообще это такое место, которое, ну, притягивает, потому что там и русское водохранилище, и все то, что там было сделано, на самом деле наша такая большая забота сейчас восстановить. И я думаю, что Марина Владимировна просто-напросто про историю этой усадьбы больше знает, и она посвятила большую часть своей жизни, потому что я сравнительно недавно там главой, и когда познакомился с Мариной Владимировной, ну, когда мы с ней общаемся, я узнаю все новое и новое, потому что она и до сих пор ищет, скажем так, тело погибшего на войне Олега Константиновича, Олега Константиновича Романова, который единственный из семьи Романовых погиб в Первой мировой войне. И вообще сделала столько там много, чтобы именно об Асташово, как об усадьбе, никто не забыл. И сейчас наша обязанность именно ее восстановить, и Марина Владимировна уже начала ее восстанавливать из патриархии, и то, что уже там уже действует и вновь восстановлена церковь Серамио-Саровского, это усыпальница Олега Константиновича была, но она побольше сейчас расскажет, потому что, ну, кроме как лучше, никто не скажет.
Ну, тогда вам слово, Марина Владимировна. Вот что это за усадьба Асташова, как она связана с Романовыми, с Константином Романовым и с его сыном Олегом Константиновичем?
В 1903 году великий князь Константин Константинович приобрел эту усадьбу. Семья росла, его сыновья уже князья императорской крови, они великие князья, и семья требовала дополнительного дохода. И вот тогда Константин Константинович активно занялся поисками усадьбы. Конечно, в первую очередь Калужская область, потому что рядом такие великие святыни. Но, наверное, немаловажная роль была у усадьбы Усова-Ильинская, где находились друг, духовный, близкий друг Сергея Александровича с супругой Елизаветой Федоровной. Константин Константинович приобретает усадьбу очень с хорошим хозяйством. И дети, его любимые дети, Олег и Игорь, стали настоящими хозяевами. Подрастали, наблюдая крестьянский труд, потом воплощали все свои замыслы и замыслы отца в хозяйствовании.
Марина Владимировна, а можно уточняющий вопрос сразу? Мы-то гораздо меньше вас знаем об устроении усадебной жизни на рубеже 19-20 веков, но все мы Чехова читали. И Обломовы все помнят, и прочее. Угасание как раз-таки, да, усадебной жизни. А вы говорите о приобретении такой земли с поместьем для того, чтобы увеличить доходы семьи. Это какое-то было по... Так, фермерское хозяйство, что ли, там было с какими-то хай-тек-технологиями?
Ну, вообще, исторически сложилось там и коневодство, и, конечно, животноводческая отрасль хорошо развивалась еще Муравьевыми, потому что Муравьев, ну, об этом можно говорить много, много сделал для открытия нынешней Тимирязевской академии, и многие собрания происходили на Осташовской земле, посвященные сельскому хозяйству. То есть традиции сельского хозяйства в Осташове были очень сильны. И мальчики в своих письмах, Олег и Игорь, рассказывают о прибавлении в животноводчестве и о том, каково состояние конного производства и трудовых лошадей, и элитных лошадей. И, конечно же, пчеловодство, и, конечно же, рожь, конечно же, лесное хозяйство, все это было учтено на высочайшем уровне. Когда поднимаешь книги хозяйственные, в Санкт-Петербурге в архиве работала, я была потрясена, насколько это был высокий уровень хозяйственный.
Да, мне тоже рассказывали, что там один из первых там сыров, который тоже Муравьев еще сделал.
Ну, это пораньше было.
Сыродельный завод.
Ну, это вот о Муравьев, можно говорить, о хозяйственниках очень много тоже. Может быть, это когда-то тема будет отдельная. Так вот, Константин Константинович со своими, конечно, управляющими сумел не только сохранить высокий уровень хозяйствования, но они гордились, что даже прибавка шла. Даже в молочном хозяйстве шла прибавка. Ну, об этом вот свидетельствуют письма. То есть Константина Константиновича помимо доходной части интересовал еще вопрос приближения своих детей к крестьянской жизни, чтобы они знали, кем в данном случае судьба их поставила управлять, руководить, чьими отцами они должны быть. И по
именно
вере крестьянские, ну, как отец, должен заботиться о своем хозяйстве, о своих крестьянах. Вот именно отеческое отношение.
Слуга царю, отец солдатам.
Совершенно верно. У Константина Константиновича к солдатам было особое отношение, у мальчиков тоже. И, конечно же, вот здесь они проявили себя очень с высокой точки зрения духовного отношения, как вот действительно отеческого отношения к своим вот крестьянам.
А как это на практике выглядело?
А на практике это выглядело...
Они за руку здоровались?
Нет. Вот, например, умирает муж, и ребята сами садятся на жнейки. Это вот свидетельство.
Куда садятся?
На жнейки.
На жнейки?
Да, на жнейки. Жать начинают, да.
Сработать вместо крестьян.
Садятся сами, просят женщин потом все это собрать снопы, платят сами деньги. И обмолотить. Это вот такие были вещи. А Константин Константинович, местный житель, рассказывает так, что при объезде свалился работник его с лошади и повредил спину. Так он ему пенсию выплачивал до конца жизни.
Такое домостроевское отношение. Мы домострои не читавшие, очень часто его критикуем. А в этой книге много мудрых вещей прописано. В частности, как должно быть устроено хозяйство и какую роль должен глава семейства играть. И в одном из аспектов вот этой самой роли очень четко прописано такое отеческое отношение не только к своим собственным родственникам, там, жене, там, покровительство детям, да, вот такое, как сказать, ну, отеческое, да, такая любовь, но и к домочадцам. Домочадцы — это вот как раз слуги, которые есть в доме, и люди, зависящие от тебя. Но мне казалось, что это из области, знаете, скорее такого недостижимого идеала. Когда я читала это все, думала, ну, интересно, ну, есть ли какие-то примеры, когда это реализуется на практике?
Когда открываешь письма, когда смотришь документы в архивах, то потрясаешься. У нас это трудно заметить в современной жизни. А тогда это было нормой, оказывается, нормальным отношением. И точно так же было в хозяйстве Ильинской-Усова. Абсолютно так же это больница. И у нас была построена больница, и у нас была построена школа.
Вот, Марина Владимировна, специалист. Михаил Иванович, а вы в этом смысле не знаток истории конкретно Асташова, но вы можете такой взгляд со стороны дать. А вот вы, когда начали с историей знакомиться, что вас больше всего поразило, удивило, лично для вас стало важным вот и в этом месте, и в его истории? Что в сердце врезалось?
Не, ну на самом деле, ну вот возьмем императорская семья. Вроде бы все есть, вроде бы обеспеченные люди. И именно едут в Асташово со столицы, чтобы именно своим сыновьям, он же как бы, ну, не ради дохода это все делал, а это то, что воспитать именно на земле ту любовь к земле, ту любовь к своим слугам или там к своему народу, даже не к слугам, чтобы потом в целом понимать вообще с самого-самого низа всю эту психологию, весь этот характер, и на самом деле вот тогда и будешь нормальный, хороший управленец, потому что ты снизу, самой лошади, самой земли, понимаешь, как это все тяжело достается и как это тоже тяжело зарабатывается.
А вот фигура сына Константина Романова, Олега Константиновича, чем она интересна среди Романовых? Вот, насколько я знаю, сейчас идет кинофестиваль «Волоколамский рубеж», и, собственно, завтра, в субботу, будет премьера фильма документального, да, об Олеге Константиновиче. Вот что это за фильм и как он раскрывает эту личность?
Фильм называется «Последний экзамен лицеиста». Такое интересное символическое название. Вообще, надо начать с того, что все дети дома Романовых мужского пола должны были обязательно становиться военными в первую очередь. И вот Олегу разрешает император Николай II получить гражданское образование. Он заканчивает Царско-сельский лицей. То, что он там успел сделать, это отдельный, может быть, разговор. Но вот Роман Волков назвал свой фильм именно «Последний экзамен лицеиста», то есть о подвиге его рассказал на войне. Как любой, он мог бы каким-то образом избежать, но он рвался на фронт.
На Первую мировую.
Он готов был, да, идти со своими же солдатами, защищать Отечество и защищать веру православную.
А сколько лет ему было, когда
началась Первая мировая? Ему было неполных 22 года.
В 14 году?
Да, неполных 22 года. Только в ноябре исполнилось бы 22 года. 27 сентября был смертельно ранен, 29 скончался. И 3 октября, по его воле, соизволение императора Николая II, крестного его, кстати, был похоронен в Асташове.
Ну, вот это такой образ мышления, который нам сейчас не всегда даже бывает понятен. Ведь для людей дворянского происхождения вот эта идея служения, она же была во главе угла. Служить либо военным, либо какую-то штатскую должность занимать, то есть там быть чиновником или там, в каком-то, пусть там, высоком ранге и прочее, но служить стране. И это то, что сейчас, ну, как сказать, наверное, у нас немножко сменились приоритеты, и это не хорошо и не плохо, это просто факт. Но вот для того, чтобы вникнуть в систему ценностей людей того времени, важно, наверное, себе вот это напоминать, что для них служение – это был не пустой звук.
Во-первых, это не пустой звук, во-вторых, это образ жизни. Это не просто непростой, это образ жизни. Так жили они, так контролировали каждый свой шаг, каждое свое поведенческое проявление. Дневники существовали. Константин Константинович приучил к дневникам. И вот этот постоянный анализ своей обыденной жизни, повседневной жизни, постоянная работа над собой, конечно же, воспитывала. Воспитывала именно в долге, в понимании, что такое долг. Долг – это не только служение в армии. Это, конечно же, принести пользу всяческую своему отечеству. В научном плане о нем, ему прочили большое будущее, как литературоведу. Он же успел издать к столетию Царско-сельского лицея удивительное издание «Факсимиле рукописи Пушкина». Успел, и это было потрясающе. Все там оценивали, что это действительно бумага, фактура была подобрана, чернила, все это было сделано. Помимо этого, вот на последних романских чтениях 10 августа у нас была тема о том, что и Олег Константинович, и Игорь Константинович, краеведы осташовские, откопали в такие интересные сведения, такие рукописи. Из Ирли нам прислали, это из Института русской литературы в Санкт-Петербурге материалы. Это потрясающие люди. То есть, если они живут в Осташове, то не только жизнь простого крестьянина, да, простого человека интересует, не только доходность и рост хозяйства, но и история. История вот этого нашего края. То есть вот что такое долг, вот что такое любовь к отечеству, вот что такое патриотизм в их понимании, я так вот вижу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Михаил Иванович Сылка, глава Волоколамского муниципального района, и Марина Владимировна Запорина, краевед, руководитель объединения «Отчий край». Это все тоже связано с Волоколамским районом. Вот прозвучало слово «долг». Знаете, о чем я хочу вас спросить, Михаил Иванович? Рассказывают жители Волоколамского района, что вы, когда стали главой района, одним из первых ваших, скажем так, деяний было починить часы на башне Волоколамского Кремля. Вот это что? Это долг? Это символический жест? Это вот это порыв души?
Ну, это, наверное, порыв души, даже если бы я не стал главой Волоколамского района, а по долгу своей прежней работы я туда приезжал и тоже работал именно на территории Волоколамского района. И когда, проезжая мимо самого древнего Кремля под Москвой, потому что хочу напомнить, что у нас Волоколамск – это древнейший город Подмосковья.
Он древнее Москвы, по летописям.
Он древнее Москвы. 1135 года образования, а Москва, как мы знаем, 1147-го. Это упоминание. А если взять в историю и взять наших археологов, то они доказывают уже, что Волоколамску там около 1000 лет и больше. Но как у нас... Когда первый раз было упоминание или в Потерике, или где, то в Волоколамску 1135 года это было первое упоминание как о городе, который был уже сформирован, у которого был уже свой Кремль. Вот. И проезжая мимо этого Кремля, я всегда удивлялся, почему время стоит и не работает. И начал разбираться, почему остановили часы, потому что это, ну, часы, которые, в принципе, были... сделаны, ну, недавно. А настоящие часы, как я выяснил, были там сняты в 1937 году и поставлены на речном вокзале города Москвы, когда его открывали. Эти часы по распоряжению тогда, наверное, какого-то из наркомов были сняты и поставлены туда.
Мне кажется, я их даже видела. Ну, это порт, вы имеете в виду, да, речной вокзал?
Да, там, это где... речной вокзал, ага. Город Москва. Это часы с Волоколамского Кремля, которые там стояли. В 1997 году, когда Москва готовилась к юбилеям, а эти часы были демонтированы, и так как уже элементы устарели, потому что этим часам более, я не знаю, сколько, сотни лет, вот, они усовершенствовались, и мы начали искать, куда начали, ну, куда делись наши
куда
часы.
Куда ведут следы.
Да, да, да. И нашли, на самом деле, это у часовиков, которые институт... пригласили их, они некоторые элементы взяли, это по колокольному звону, и это, ну и восстановили вот так вот часы, потом мы пригласили Институт международного колокольного звона, который восстановили и колокола, и, в принципе, эти часы завели. И так получилось, что эту работу я как бы начал раньше, а когда стал главой, буквально там через полтора-два месяца эти часы начали... И сейчас, слава богу, мы каждые 15 минут слышим звон, и каждый час отбивает сколько.
Прекрасно.
Ну, хорошо.
Вот я как раз почему про это заговорил, потому что это открывает такую большую, широкую тему вообще отношения к среде обитания. в особенности, когда речь идет о жизни в городе, где, ну, каждый камень, по большому счету, можно счесть историческим объектом и повесить на него табличку с тем, что вот это вот памятник старины или культуры, или архитектуры и так далее. Но вот что-то, наверное, меняется, в принципе, в ощущении себя, времени, жизни, когда звонят часы каждые 15 минут, когда вот есть такое... такое символическое действие, происходящее вокруг тебя. Понимаешь, что эта вот жизнь, она не остановилась, она идет, она живет. Вот, Марина Владимировна, вы киваете, вы так же это чувствуете?
Я-то очень чувствую этот пульс времени, вот как ни странно, когда работаешь с детьми над духовным краеведением.
Вот в вашем как раз объединении, да. «Учий дом», да?
Встречаешься с ветеранами, которые с удовольствием приходят на сташовские досуги, и мы говорим о разных событиях и сегодняшнего дня, и прошлого, и даже тогда, когда сижу в архиве, работаю с дневниками, напечатанными Константином, кстати, это тоже пульс, пульс той жизни, но она настолько настраивает на сегодняшний пульс, чтобы он действительно был вот четким, ясным, не тормозился. На самом деле все символизирует вот течение времени и бьющие часы, и работа с историческим материалом, и работа с детьми.
Я вспоминаю сейчас, вот Костя сказал про среду, про камни и прочее. Как я приехала в 2000 году во Францию, и, ну, я еще там полуребенок такой, да, и меня водят по там, в небольшой городок, где-то в Альпах, и семья, в которой я живу, они меня водят по местным достопримечательностям. Достопримечательностей ноль. Ну, то есть есть церковь, есть мэрия, есть краеведческий музей. Мы приходим в краеведческий музей. Там, конечно, фантастическая красота, надо понимать, природа, да, но город, он, у него нет какой-то выдающейся истории. Мы приходим в краеведческий музей, и я вижу, что там собраны какие-то камни, обломки какой-то посуды, никакого интереса не представляющие для простых посетителей, но каждый этот камень подписан, понимаете? И они над ними трепещут, над этими камнями. И я вспоминаю свою там, родную Тульскую область, вспоминаю Калужскую область, сколько у нас там этих камней валяется под ногами, а сколько у нас незахороненных солдат. То есть не то, что камни, люди, да, вот, и просто у нас какое-то другое тогда было к этому отношение. Я сейчас слушаю вас, понимаю, что начинает что-то меняться, что ли?
Ну, меняться начинает, потому что, ну, на самом деле, вот, ну, возьмите город Волоколамск, да, древнейший город Подмосковья, еще раз подчеркиваю, и, например, мы сталкиваемся в работе сейчас с таким, что у нас по программе губернаторской идет по всей области очень сильное благоустройство. Понятно, что нам нужно тоже правильно благоустроить город Волоколамск, потому что время не стоит на месте, нам нужно и мостовые делать, и площади свои уже в более современном стиле. Но когда мы начинаем общественное обсуждение того или иного, а это очень хорошая форма общения именно с жителями, да, то мы приходим к мнению, что именно вот, вот этот вот, вот свою изюминку, свой древний город, надо все равно делать. Потому что мы можем все новое снять, использовать там современные технологии, подсветки и все. Но город тоже потеряет такой вот именно свой стиль, свое то, что нету ни у кого. И мы вот сейчас будем благоустраивать центральную площадь, мы будем благоустраивать наш вечный огонь, потому что, ну...
Но благоустраивать это не снести и построить новые?
Нет,
новое,
нет,
или...
нет. Это вот именно мостовые, это те деревья, это те здания, которые там есть, но в том стиле, в котором они есть, чтобы они отвечали и современным требованиям, и именно не потеряла Волоколамск свой стиль. И когда мы общаемся с жителями, именно приходим вот к таким вот решениям. Даже очень заинтересовались те проектировщики и архитекторы, которые нам это все делали, потому что у нас, ну, очень активные жители в плане того, что они хотят сохранить этот стиль и в то же время не потерять ту историю, которая у нас есть, потому что, ну, у нас бывает то, что надо там делать менять какие-то коммуникации, проводить их в другом месте. У нас все это охранные зоны. И даже не сами археологи об этом смотрят, а у нас жители каждую там ямку, вот, каждую там канавку смотрят, чтобы мы это вот что-то, чего-то не упустили. И именно наблюдают за тем, чтобы мы, ну, не потеряли то, что мы можем, ну, найти.
Михаил Иванович, ну, тут, конечно, самый острый вопрос – это свалка. Так она прогремела, я думаю, все помнят. Особенно весной, вот очередной всплеск был. И я очень понимаю людей, которые переживают за свой край, как у нас тут растут дети, и вот это вот все. И вот этот мусор и прочее. Что делается сейчас на каком-то этапе?
Ну, смотрите, полигон Ядрова, он на самом деле это было в марте 2018 года. Очень большие выбросы. И почему я до этого и говорил? Я был замминистром экологии и первый раз вообще попал на полигон, хотя я не занимался полигонами. И первый раз я в 2018 году в марте попал в Волоколамский район. Понятно, что это было, скажем так, ну, не одного дня. То есть это все постепенно-постепенно
копилось
у людей, а обоняние его не обманешь. И люди, когда там просыпались или ложились вечером, все это на себе ощущали.
Это на стенку залезть.
Понятно, что это все и пришло к тому, что было там в марте, в апреле, в мае 2018 года. И тогда, конечно, правительство Московской области приняло решение, что там надо срочно делать или менять собственников, или все-таки там делать дегазацию и рекультивацию, и закрывать старое тело. А так и было принято. То есть собственниками была сделана четко дорожная карта, и, в принципе, до 15 июня они сделали частично дегазацию старого тела, и где-то 14 марта закрыли старое тело и сделали новое тело. Сейчас губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым принято решение, что в 2020 году вообще этот полигон будет закрыт. То есть сейчас уже сделана дегазация, сейчас сделана рекультивация старого тела, сейчас вот новое тело. Оно тоже наполняется, и надо там срочно тоже делать дегазацию. Что такое дегазация? Это как раз утилизация вот этих свалочных газов путем глубокого сжигания, температура более 1000 градусов, и там идет полностью все сжигание, и запахов никаких нету, и никакого негативного воздействия на окружающую среду тоже нету. Вот, и то есть в 2020 году...
Сейчас-то лучше стало, нет?
Или ну, вы спросите у Марины Андреевны. Владимировна.
Марина Владимировна.
Хотя она и далеко живет.
Нет, она просто с вами сейчас в студии, ей неловко, наверное.
Пусть она скажет, как есть.
Сегодня ехали по Рижскому, конечно, вот в эту сторону. Когда по Волоколамке едешь, там уже две дороги у нас на Волоколамск из Москвы. Волоколамское шоссе и Рижское, или Балтия, как его называют. Так вот, по Балтии едешь, очень ощущается. По Волоколамке вот ездила совсем недавно. Нету запаха.
Ну, в самом Волоколамске сейчас вот этих неприятных запахов точно нету. И сейчас на самом деле, вот я почему и сказал, сейчас надо срочно делать дегазацию уже новой карды, потому что ей уже больше года, и она уже тоже начинает тоже выделять, как и раньше выделяла старая карта. То есть сейчас мы этим занимаемся совместно с Министерством жилищного коммунального хозяйства Московской области, и, в принципе, у нас тоже сейчас разработана дорожная карта, чтобы вот эти негативные воздействия до того, как они будут вообще на Волоколамск накрывать. То есть их, чтобы не допустить этого, как было.
Дай бог.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере Михаил Иванович Сылка, глава Волоколамского муниципального района, и Марина Владимировна Запорина, краевед Волоколамского района, краевед, руководитель объединения «Отчий край», в студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».